75 лет назад, конец весны 1940 года, гитлеровская Германия наступает на Францию весьма успешно. В это время Советский Союз и Германия находятся в состоянии, ну, скажем так, дружбы. Во всяком случае, согласие, которое определено соглашением о ненападении 1939 года, в соответствии с которым Восточная Европа была между ними разделена. Вот можно ли чуть-чуть пояснить, как эта дружба и сотрудничество выглядели на практике?
Прежде всего, надо уточнить, что взаимоотношения Советского Союза и Германии по состоянию на май 1940 года определялись договором о дружбе и границе, подписанным 28 сентября 1939 года. Дружба – это все-таки нечто большее, чем ненападение. В определенном смысле решающая помощь, которую оказал Сталин Гитлеру, заключалась не в экономических взаимоотношениях, о чем я скажу чуть позже, а в том, что Гитлер получил свободу рук. Восточного фронта не было. В отличие от Первой мировой войны, в результате Германия смогла к 10 мая сосредоточить все свои силы против Франции и ее союзников на континенте, оставив на востоке Европы совершенно открытую спину. Ну, строго говоря, была одна единственная истребительная группа, как называлась у немцев, Люфтваффе в Берлине. Все. Всю остальную Германию можно было просто бомбить в свободном чистом небе, но этого Сталин делать не собирался. Вот в этом была главная и решающая помощь. А что же касается экономики, в обмен на поставки дешевого необработанного сырья Советский Союз, Сталин забрал в Германии все, отдали все новейшие самолеты, чтобы их попробовать, по несколько штук каждого, отдали все новейшие арт-системы, естественно, танки, сложнейшую электронику, радиолокаторы, гидроакустическое оборудование, ну то есть буквально все, все сливки, все наивысшие, наиновейшие достижения немецкой науки и техники, все это досталось Сталину в обмен на льняное долготье и тряпье. Гитлеру нужна была свобода рук и отсутствующий Восточный фронт.
А Гитлер не предвидел, что через пару-тройку лет ему придется с Советским же Союзом столкнуться?
Во-первых, утопающий хватается за соломинку. Для Гитлера вопрос свободы рук и отсутствующего Восточного фронта был вопросом жизни и смерти. А войну на два фронта, войну в окружении, войну против коалиции трех мировых держав, Британской империи, Франции и Советского Союза, Германия бы не выдержала. Поэтому в этой ситуации Гитлер, как можно предположить, не очень-то и задумывался о том, что будет через 2 или 3 года. Ему надо было выжить сегодня. Второй момент, гораздо более сложный. Что же все-таки Гитлер планировал в дальнейшем? Я готов присоединиться к экспертному мнению повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала Риббентропа, который в своих мемуарах, а он их писал во время Нюрнбергского процесса, пишет, что, по его мнению, Гитлер совершенно честно и искренне надеялся на многолетнее долгосрочное сотрудничество со Сталином и Советским Союзом. А мы можем взять, они совершенно доступны уже много-много лет, протоколы переговоров Гитлера с Молотовым, которые происходили в ноябре 1940 года, в ходе которых Гитлер предлагал настойчиво, многократно: «У нас с вами нет никаких конфликтов, наши интересы нигде не пересекаются. Не мешайте мне, я сейчас вот добью Британскую империю, и у нас останется британское наследство, 40 миллионов квадратных километров. И мы их поделим, нам есть что делить. Мы уже, говорит Гитлер, мы уже захватили в Европе больше, чем сможем освоить за 100 лет. Я не вижу причин в данном случае заподозрить какое-то лукавство. Гитлер вполне рассчитывал на то, что они поделят со Сталином Евразию и вполне смогут эту делянку возделывать».
То есть вы считаете, что изначальных планов натиска на восток пресловутого у Гитлера, вот по крайней мере по состоянию на 1940 год, не было?
Товарищ Сталин, принимая, ну где-то летом, сейчас я не скажу точную дату, летом 1940 года посла английского, говорит: «Я достаточно хорошо знаком с руководителями Германии, и я не заметил у них стремление к мировому господству». Нет, я предполагаю, что, по крайней мере, на начальном этапе Второй мировой войны Гитлер считал, что они договорились со Сталиным, они поделили сферы влияния в Европе, и дальше Сталин не будет ему мешать решать его гитлеровские задачи в центре и на западе Европы.
Ну, а если посмотреть теперь, так сказать, с другой стороны, со стороны сталинской. Вот сталинский Советский Союз, для него 40-й год – это год экспансии в соответствии с теми самыми договоренностями с Гитлером, о которых вы говорите. А вот была финская война. В начале 40-го года она завершается, формально Советский Союз победил, но победа была, как мы все знаем, не очень блестящей, не очень убедительной. В этой связи два вопроса. Вопрос первый касается самой Финляндии, почему с ней не поступили так, как позднее поступили со странами Прибалтики. И вопрос второй, так сказать, может быть, противоположный. Почему все-таки не остудила эта не слишком удачная финская авантюра экспансионистские планы Сталина? И он продолжал, так сказать, из Прибалтики, из Бессарабии, продолжал свой дранг нах вестен.
Сталин действительно не оценивал итоги финской войны как неутешительные. Он был совершенно бодр. Ну, я обращаюсь сразу, опять же, к совершенно доступным материалам совещания высшего командного состава 17 апреля 1940 года, когда собрался весь высший советский командный состав. Сталин был очень добродушно настроен, очень много шутил. Сталин видел главное. Была поставлена задача – разбить финскую армию. Задача выполнена. Финская армия по состоянию на 12 марта, когда подписали договор о перемирии, находилась в состоянии агонии. Потери, ну, потери людского состава, во-первых, они были на тот момент доложены Сталину в заниженном виде. Тогда ему доложили по 50 тысяч, а не 135. Ну, в любом случае, это не те цифры, которые могли как-то огорчить Сталина, у которого был мобилизационный резерв в 5, 6, 7 миллионов подготовленных только резервистов. Именно после финской войны на армию обрушивается просто звездопад наград, 50 тысяч награжденных, 412 героев Советского Союза. Вводятся генеральские звания, появляется 900 генералов. Главный, кто командовал во время финской войны, Мерецков, который планировал всю операцию, на тот момент командующий Ленинградским округом, становится начальником генштаба. Военная задача выполнена, ну, потери, ну, потери бабы нарожают новых. А вот почему Сталин помиловал Финляндию и не добил ее в ситуации, когда финская армия находилась в состоянии агонии, это вопрос более сложный. Судя по многим косвенным признакам, товарищ Сталин был чрезвычайно обеспокоен тем, что англо-французский блок прекратит войну против Гитлера и начнет войну против него. Потому что все-таки 3 месяца шла война Советского Союза против Финляндии. Так называемое общественное мнение негодовало. Правительства Англии и Франции не могли до бесконечности это игнорировать. Советский Союз, как известно, был исключен из Лиги наций, признан агрессором. И в начале марта дело шло в самом буквальном смысле слова к погрузке войск на корабли и к отправке англо-французского экспедиционного корпуса в Финляндию. Тут даже не важно, что там было всего-то 3 дивизии. Важно другое, что, понимаете, первый же выстрел англо-французских и советских солдат друг в друга менял всю ситуацию. Начиналась другая война. В рамках этой войны англо-французский блок мог выскочить из своей войны с Гитлером. А вот это совершенно Сталина не устраивало, и поэтому он решил не рисковать.
А переместимся чуть дальше по временной линии 1940 года. Лето. Происходит захват 3 прибалтийских стран. Можно ли считать это такой обкаткой того, что сейчас называют гибридной войной, применительно, в частности, к украинскому конфликту вот со стороны Сталина тогда?
Нет, мне такое сравнение, такая параллель кажется совершенно искусственной. Я чуть не вижу ничего похожего. Летом 40-го года товарищ Сталин действовал, как говорится, с открытым забралом. Никто же не говорил, что это ополченцы, отряды самообороны, что это отпускники, что вооружение они купили в военторге. Нет, водилась советская армия без всяких сантиментов. Если искать какие-то параллели с современными событиями, ну, тут можно, наверное, вспомнить Испанию 1936 года, когда советских летчиков туда отправляли с фальшивыми документами на какого-то там Карлоса и Мигеля, отбирали советский паспорт и, между прочим, предупреждали: не вздумайте даже подойти близко к советскому посольству в Мадриде. Мы вас никогда не признаем.
Вот целый массив, так сказать, довольно большой территории, которую Советский Союз присоединил во второй половине 1939 и затем в 1940 году. Вот как, если анализировать действия советского руководства, как эти территории рассматривались? Как плацдарм для будущей войны с Германией? Если да, то какой? наступательной, оборонительной, потому что часто приходится слышать о том, что вот придвинул Сталин войска к новой границе, не закончил этот процесс, и, в общем, из этого всего вышла крайняя неготовность Красной Армии к войне летом 41 года и последующие катастрофы.
Что касается советского военно-политического планирования, то оно известно. Документы, которые самым прямым и непосредственным образом это планирование и отражают, известны. Ничего другого, кроме как крупномасштабная наступательная операция к западу от советских границ с глубиной продвижения 250-30 километров на этапе решения первой стратегической задачи, это я цитирую, ничего другого никогда не планировалось. Ну, те, кто эти документы читал, им все совершенно понятно. По крайней мере, начиная с 1938 года, то, что я лично держал в руках в архиве Генерального штаба, вот эти рукописные тексты с надписями особой важности, совершенно секретный экземпляр, единственный. Так что это изменение границ на какие-то жалкие 200 километров к западу, оно ничего не меняло. Менялось настроение у Гитлера. Вот это неуклонное движение советской военной машины на Запад, оно, конечно, портило настроение Гитлеру к ноябрю месяцу, когда они побеседовали с Молотовым, настроение вообще испортилось. То есть, занимаясь мелким мародерством в Восточной Европе, товарищ Сталин наступил на горло своей собственной песни. Он испортил настроение Гитлеру и заставил Гитлера более внимательно посмотреть на поведение своего партнера, как сейчас это называется, и в конечном итоге убедил Гитлера в том, что на Востоке у него нету никакого партнера. На Востоке у него есть противник, который ждет момента, чтобы ему в спину всадить топор. Особенно не в Прибалтийском, а особенно на румынском направлении, когда, в частности, Сталин захватил Буковину, которой не было никоим образом не оговорено в секретном дополнительном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа, который вообще даже исторически никогда не входил в состав Российской империи. Вот эти вот действия, они чрезвычайно взбудоражили Гитлера, что, собственно, видно и по дипломатической переписке.
Ну, а что касается самого Сталина, там ведь тоже ситуация поменялась. Франция разгромлена, вряд ли кто-либо предполагал, что она будет разгромлена так уж быстро. С другой стороны, стало ясно после битвы за Британию авиационной, что Британия сдаваться в ближайшем будущем уж точно не намерена. Сталин на это как-то отреагировал, вот в конце 40-го года начинает меняться и его, в свою очередь, политика по отношению к происходящему в Европе.
Она начинает меняться, и это очень четко видно по тем документам о военного планирования, о которых мы уже с вами говорили. Весной 40-го года в документах, по крайней мере, документах окружного уровня, то есть уровня командования военных округов будущих фронтов, в качестве возможного противника совершенно четко называются Англия и Франция, добавляются их союзники, Германия не называется. Уже с осени 40-го года картина меняется. Те докладные записки, которые нарком обороны Тимошенко подает на имя Сталина и Молотова, там уже противником совершенно четко называется Германия. Но некоторое время Германия и англо-французский блок к началу 41-го года в документах там января, февраля, марта уже полностью исчезает Англия как потенциальный противник. Противником является обозначена только Германия. То есть, конечно же, Сталин понял, что произошло, понял, что надо планы менять, а другое дело, что сделано это было гораздо медленнее, чем следовало бы сделать. Разумеется, если бы Сталин раздумывал не полгода, а раздумывал, допустим, две недели, если так пофантазировать, и когда в конце мая 40-го года Гитлер, упоенный и увлеченный своими успехами во Франции, получает сокрушительный удар в открытую спину, абсолютно незащищенную на тот момент, вот тогда бы история приобрела совершенно другое течение.
Ну и в этой связи последний вопрос. А можно ли считать 40-й год упущенным шансом для Советского Союза, для Сталина?
Вне всякого сомнения. Именно май-июнь 40-го года и был тем очень коротким мгновением, для истории это мгновение, когда Красная Армия могла захватить половину, в лучшем случае, Европы малой кровью, сражаясь на чужой земле.